Итак, в отличие от предыдущего выступающего, я буду говорить о Западной Белоруссии, это как бы мой регион, та тема, которой я занимаюсь, я думаю, это хорошо, потому что будет заполнять тот материал, который будет уже получить. Проблема межнациональных отношений в приграничии первые дни, недели, даже месяцы после нападения Германии на Советский Союз, а также специфика ситуации, которая сложилась в Западной Белоруссии в период без власти, когда часть Красной Армии покинули эту территорию, а немецкие войска еще не пришли, практически не изучено. Знаете, некоторые, в частности, польские историки называют этот период и эту ситуацию черным героем, поскольку каких-то реальных сведений очень мало, а в основном то, с чем мы имеем дело, это вот мифы. Мифы нужно изучать, но они, конечно, не определенные специфики. Вместе с тем следует признать, что именно этот период, период первого месяца, я бы сказал, войны, во многом является определяющим для оценки процессов, которые происходили на оккупированной территории в 1941-1944 годах, в том числе для понимания многих аспектов Холокоста. Сложность изучения и понимания этой очень деликатной, я бы сказал, темы взаимоотношений евреев, поляков, белорусов в этот небольшой промежуток времени во многом объясняется отсутствием достаточной источниковой базы. Материалы и документы советского происхождения, которые иллюстрируют ситуацию в этот период, до нас либо не дошли, либо их просто не существует, либо они не полны по объективным причинам. Кроме того, как вы знаете, многие документы еще просто не введены в научный оборот, советские документы. Поэтому основным источником для изучения темы в настоящее время, в частности для моей работы, послужили устные свидетельства очевидцев, частично сообщения с оккупированных восточных территорий, а также некоторые отчеты или донесения эмиссаров польской армии Краевой, которые описывали ситуацию в Западной Белоруссии, описывали вот именно изучаемый период. При этом следует отметить, что даже в имеющихся собраниях, архивных собраниях, устных свидетельств, рассматриваемый сюжет межнациональных отношений в первой неделе месяца войны практически отсутствует. Почему? Потому что события этих первых недель памяти свидетелей, как правило, были вытеснены событиями, которые происходили позднее. Массовые убийства евреев НДС-командами летом или осенью 41 года, а также событиями 42 или 43 годов, когда происходило окончательное решение еврейского вопроса. Проблему взаимоотношения поляков, белорусов, евреев Западной Белоруссии я хочу рассмотреть на примере двух регионов. Это Белосточина и Белорусская Полесье, с историей бывшего полесского воеводства, польского. Белосточина, почему так? Белосточина была регионом, где поляки доминировали как коренное население. По национальному составу это был преимущественно такой биэтнический польский еврейский регион, что выделяло его на фоне остальной Западной Белоруссии. Ну, может быть, за исключением Ломжинщины, там, об этом мы сейчас не будем говорить. Поэтому на большей части территории Белосточины польско-еврейские отношения можно рассматривать практически в чистом виде. На Полесье же, на Белорусском Полесье, где большинство населения составляли белорусы, украинцы и затем уже поляки и евреи, можем рассматривать межнациональные отношения в таком как бы развернутом виде, то есть во всей полноте различных оттенков. В акте власти, как правило, порождают стихийные, практически рефлекторные действия в определенной части общества. Отсутствие сдерживающих факторов порождает деструктивную активность, следствием которой является массовый грабеж, бандитизм, убийство представителей наиболее бесправной категории населения. Именно это и происходило, в общем-то, в первые недели, даже месяцы войны. Можно увидеть, что в это время происходит своеобразная дифференциация. Группы, которые имели преимущество при двери установления новой власти, рассчитывая на ее одобрение и свою безнаказанность, консолидируются и преследуют те социальные и национальные группы, которые с установлением нового режима будут отведена роль аутсайдеров. Причем, я, например, не сомневаюсь, думаю, вы не сомневаетесь, что практически во всех случаях данные, ну, как по-русски говорят, сарафанное радио, перемене власти, оно всегда есть. И всегда прекрасно местные жители понимали и понимают, кто придет и кого будут бить. Таким образом, объектом насилия в период безвластия заведомо становятся не только случайные жертвы, но и вполне определенные, спроектированные знаниями местного населения об особенностях идеологии будущей власти, части общества. Выбор жертвы, как я уже сказал, обусловлен заранее, и проведение тех или иных категорий населения может быть прогнозировано с большой долей вероятности. При этом наибольшая активность преследования проявляет пострадавшие от свергнутой власти, а жертв тем больше, чем большими привилегиями с точки зрения пострадавших они пользовались во время существования прежнего режима. Этот момент, безусловно, надо учитывать, изучая ситуацию первых дней и недель после начала Великой Отечественной войны. Дело в том, что история Западной Беларуси, этого региона, Западной Украины после так называемой советизации 1939-1941 годов, она переполнена событиями, которые в исторической памяти местного, в частности польского, белорусского и украинского населения, так сказать, сформировали негативный образ евреев, которые участвовали в этих событиях. Невольно напрашиваются аналогии с периодом сентября 1939 года, когда в Западной Беларуси в короткий срок во время смены польской власти советами происходили стихийные грабежи, убийства поляков как классовых врагов. А это было. Одним из главных критериев жертв в этот период была административная принадлежность польской власти. Затем репрессивные функции взяло в свои руки советское государство, которое проводила депортации и масштабные классовые чистки среди польского населения. То есть, по сути, проводились этнические чистки. Много общего с этой моделью наблюдается в конце июня, начале июля 1941 года, когда на этой территории уже шла война. Сам механизм и процессы остались теми же, изменился лишь состав участников направленных действий. Межнациональные отношения, которые выстраивались в 1939-1941 году по схеме «Белорусы и евреи против поляков», изменилось на прямо противоположный как вектор «Поляки и белорусы против евреев». Правда, поговорились, не всегда, не сразу, не везде поляки и белорусы выступали вместе и против евреев. Да? Очень часто поляки выступали против белорусов, поскольку в некоторых районах мы можем говорить даже о геноциде белорусского населения, польского и так далее. Рассматривая проблему отношений местного населения к евреям в первой неделе после нападения Германии на Советский Союз, можно выделить несколько оттенков поведения. Первое. Агрессия по отношению к еврейскому населению, которая выражалась в угрозах в адрес евреев, погромах, грабежах, убийствах, чуть позднее в выдаче евреев оккупантам и доносам на них. Я позволю себе процитировать, я буду его цитировать, очень интересного автора, воспоминания которого мне пришлось редактировать, это Ария Блокин, книга называется «Подвигов не совершал». Он жил в деревне Хоростово Ленинского района Пинской области, и вот его ощущения этого периода, они очень интересно могут быть исследованы и очень хорошо иллюстрируют то, о чем мы с вами сегодня говорим. Итак, большинство еврейских свидетелей признают откровенно враждебную всеобщую антиеврейскую позицию местного населения, что было для евреев абсолютно неожиданным и непонятным. Вот этот самый Арий Блоткин описывает эпизод, относящийся к 1-2 июля 1941 года, период безвластия, когда он, зайдя в пустой сельсовет, попытался дозвониться в районный центр, оказалось, что связи нет, телефон отрезан. Сидели на скамейке подвыпившие мужики, которые смотрели на него и смеялись и говорили: «Крути, крути», — сказал один из них, — «все, нет больше твоих советов, ваша власть кончилась, теперь мы твоя власть, хватит», — поиздевались над мужиком. Подобные, так сказать, примеры можно приводить по самым различным населенным пунктам. Кое-где на Полесье убийства евреев начались даже раньше, чем пришли немцы. Например, в деревне Городное, Солевского района, в Заимгородке, Ленчицах, Пинского района и так далее. Известный, опять же, документ, доклад вышедшего из окружения осенью 1941 года лектора Брестского обкома партии Иосифа. Вот Иосиф утверждал, что в деревне Городище, скажем, Пинского района, была создана кулацкая банда, в кавычках, которая организовала еврейский патрон, где было убито 14 человек. Начинается выдача евреев немецким властям, поощряются доносы и так далее. То есть вот эта ситуация отмечается повсеместно. Причем в воспоминаниях местного населения, не еврейского населения, современных даже воспоминаниях, даются такие примерно оценки. Скажем, хуже всего, что фашистским прихлебателям, везде валялся над евреями, помогали наши свои деревенские парни. До захода солнца они измывались над людьми, чтобы выслужиться перед немцами. То есть такие мотивы встречаются в источниках повсеместно. В этот период у еврейского населения начинает формироваться четкое представление о том, что местному нееврейскому населению нельзя доверять. Возникает сомнение в надежности соседей. Ну, как же не вспомнить Белосточину, Гиму, Гросса, соседи, да? То есть там недавно соседи уничтожили соседей. Возник позже закрепившийся стереотип. Нельзя идти за помощью к местному населению. Я не хочу сказать, что не ходили за помощью. Ходили, конечно, да. То есть в случае спасения это все как бы тоже имело место быть, но мы сегодня говорим о других случаях. Период безвластия летом 41 года сыграл для евреев ту же роль, как в сентябре 39 года для поляков, когда они убедились в том, что все против них. Евреи испытали шок от поведения местного населения, подобный тому, который поляки пережили в 1939 году. Это очень хорошо прослеживается по воспоминаниям, по свидетельствам. Евреи, основываясь на фактах грабежа, убийства, слухах о событиях вот на этом сарафанном радио, очень часто в других местностях, приходили к выводу о том, что местное население настроено было к ним враждебно. Второй момент. Второй оттенок отношений – это сочувственное отношение к евреям, помощь соседям, коллегам и незнакомым. Но чаще всего это выражалось советом бежать с семьей, спасаться от Гитлера, а также в укрытии еврейского имущества от немцев и бандитов. Но были случаи, когда некоторые местные жители и заступали за пойманных евреев. Тот же упоминавшийся мной лектор Брестского клуба Йоффе, с товарищем тоже евреем, был спасен именно местными жителями. То есть их ограбили, но не убили. Третий оттенок. Позиция выжидания, равнодушие, нейтралитет. Я думаю, что большинство нееврейского населения может быть включено именно в эту группу. То есть не надо рассматривать, не надо грабить. То есть убийцы это меньшинство всегда. Понимаете? Основная масса, она равнодушна. Ярче всего эта позиция отражена в воспоминаниях жительницы деревни Брюхи Воложенского района, которую я записывал. Она сказала очень интересно. Насчет евреев во время войны ничего не знаю. Я внимания не обращала. Жалко им было, но что можно было сделать? Я вообще не выезжал никуда. Это, кстати, правда. Из деревни вместе. Может, в городе что и было, не знаю. Да и правда, все равно никто не расскажет. Анализируя весь спектр отношений к евреям со стороны местного населения, следует оценивать мотивацию последовательность действий тех или иных групп, принимать в расчет уровень агрессивности польского и белорусского населения. Выделяются несколько основных причин агрессивных действий. Первое – месть. Ну, месть, допустим, личная. В качестве примера можно взять случай, описанный воспоминанием жителя местечка Подгорожская Пинского района Жука. Когда пришли немцы, устроили страдательное судилище, жестоко выбрали местного еврейского парня, который подрался с сыном полицейского. То есть здесь повод это драка. Второй оттенок, как бы вторая причина, идейная. Как правило, основанная на антисемитизме и ненависти к советской власти, жили к коммунизму. Ну, я не буду на эту тему много говорить, об этом уже много говорили, но с моей точки зрения, вот эта вот идейная направленность, осознанная или бессознательная, она, ну, во многом, скажем так, была надумана. То есть всегда надо прикрывать, как сказал сидящих, надо прикрывать грабеж каким-то идейным, каким-то прикрытием, иначе стоит ему неинтересно. Да? Банально грабеж это грабеж. Но политика это гораздо интереснее. Следующий момент стремления выслужиться перед новой властью. Вот зрители в этом пишут так. Сдавали немцам, активистов, коммунистов, евреев, не за деньги сдавали, хотели выслужиться, потому что думали, что Германия уже будет навсегда. Жили, но сдавали. Вообще в отношении к евреям уже в начале войны особенно ярко стали проявляться эти мифы и стереотипы, которыми веками окружали образ евреев, в том числе и религиозные. Это тоже очень часто проходит по значит, мемуарам или по каким-то свидетельствам. Имущественные мотивы. Стремление поживиться еврейским имуществом. Вот это причина агрессии. На мой взгляд, и только на мой взгляд, она преобладает. То есть на первом месте, конечно, стояло именно стремление поживиться за счет евреев, пополнить свое благосостояние. Ну, я не буду приводить примеры, как бы, их достаточно много. То есть, в общем, анализируя вот эту ситуацию и эти события начала войны, можно провести прямые параллели с тем, что происходило на Полесье в 1939-1941 году. То есть период, когда было безвластие, когда польское государство рушилось. Только в тот период грабили, убивали и так далее все и всех, в основном поляков, в том числе и евреи. Они тоже участвовали, безусловно, в этом грабеже. Сейчас грабили евреев. Но основная, как бы, мотивация – это, конечно, грабеж. Это, конечно, грабеж. В ряде случаев очень трудно идентифицировать национальную принадлежность погромщиков. Такие погромы начинаются очень скоро после оккупации. Опираясь на свидетельство. Но во многих воспоминаниях подчеркивается, что именно поляки, как правило, отличались особенно негативным отношением к евреям. Основная масса белорусского населения Полесья была достаточно пассивна. Ну, я не буду здесь углубляться в вопрос, почему. Отмечу только, что еще в межвоенный, то есть в польский период, местное население вообще как бы себя иногда не отождествляло. С белорусами они были тутейшие. То есть здесь не было национальной принадлежности. И, в общем-то, поляки пытались их сделать поляками, тогда пришли русские, там, белорусы, белорусские и так далее. То есть это была такая достаточно пассивная масса. Поэтому основная масса белорусского населения Полесья была достаточно пассивна. Пик активности пришелся на период безвластия, именно когда белорусы активно участвуют в погромах. В дальнейшем на Полесье, как в целом по Беларуси, несмотря на попытки оккупантов инсценировать погромы против евреев, в связи с пассивностью белорусов оказались невозможны. Здесь я цитирую многих донесений Анзас команд, которые действительно писали о том, что в Беларуси вот эти попытки, как во Львове, скажем, провоцировать местное население на массовые погромы, оказались неудачными. Что произошло? В общем, мы не знаем. Ну, у меня как бы есть несколько, так сказать, просто вопросов без ответов. Виновата ли ментальность? Ну, ментальность белоруса, который, как часто говорит Лукашенко, русский только со знаком качества, да, который, так сказать, не злобив и так далее, она, наверное, тоже должна учитываться. Или крестьяне выпустили пар на поляках в 1939 году, или инстинктивно почувствовали чуждость немецкой власти, увидели масштаб новой войны и испугались, что поголовное истребление евреев – это пролог, а дальше наступит их очередь. Ну, вы знаете, что во время войны такие, как бы, запевалки, песенки ходили, да, то есть вот сначала евреев, потом всех остальных, да. В организации еврейских погромов и грабежей роль зачинщиков играли создаваемые в период безвластия банды, чисто уголовные банды, в состав которых входили дезертиры, как это было в 1939 году, бежавшие со сборных пунктов сразу после получения оружия призывники и крестьяне, и присоединявшиеся к ним крестьяне. В некоторых случаях это были заключенные советских тюрем, например, в Бресте был вот такой погром как-то организован. Что касается, ну, нет, сокращает, отношения к евреям и белорусам со стороны поляков. Вот здесь все гораздо сложнее. Приведу один отчет эмиссара армии Краевой, так называемый рапорт Медика, или рефлексии за Бога, так называется, в котором очень четко обозначены все позиции отношения польского подполья и, собственно, польской массы, определенной массы населения, к еврейскому вопросу, в частности, к еврейскому вопросу. Значит, в двух словах, поляки писали примерно следующее. Вот то, что немцы сделали и делают с евреями, это просто хорошо. Хорошо бы, чтобы они то же самое сделали с украинцами и белорусами. Да?
Во всем остальном отметим, что даже польское подполье подчеркивало чрезмерную, по их мнению, активность поляков в сотрудничестве с новой немецкой властью. Они объясняли это тем, что местные поляки, они их называли, это деревянные поляки, некачественные поляки, которые ниже по интеллекту, которые, в общем-то, полуинтеллигенты и так далее и тому подобное, а качественных поляков вывезла советская власть, депортировала. Двух словах еще. Большая часть погромов, безусловно, проходила на территории Белостокской области. Ну, современные исследователи посчитали, что основная часть погромов и наиболее кровавая произошла именно здесь. В заключении я хотел бы отметить буквально три тезиса. Когда мы говорим об этом периоде и об этой довольно деликатной теме, мы должны учитывать мозаичность этих процессов. Мы не можем и, может быть, не сможем нарисовать общую картину вот этой черной дыры. Нам дано это, к сожалению, за сегодняшний день. Второе. Необходимо, конечно, большее внимание уделять географии региона. От этого во многом зависит анализ вот этой вот анализ характера межнациональных отношений. Буквально в двух словах, чтобы было понятно. Смотрите, Белостокщина по национальному составу, польско-еврейский регион, опять же, это граница. Здесь население всегда занималось контрабандой. Здесь больше было маргиналов, больше было полууголовного элемента. Дальше большое белое пятно, Полесье, где очень мало мы знаем, что здесь происходило, может быть, ничего не происходило. И дальше польско-украинское пограничье, опять же, да, так большее польско-украинское, белорусско-украинское пограничье, где, опять же, и сейчас это то же самое, контрабанда, опять более, так сказать, большее количество маргиналов и так далее. То есть это тоже, безусловно, играло определенную роль. Ну и последний момент, мы, конечно, должны учитывать ментальность населения, об этом я уже говорил, это тоже немаловажный фактор в оценке тех сложных отношений, которые на этой территории были. Большое спасибо.
А первого хорошего, я году Макбеш, Макбеша Совети, Бендат, если он прибудет, Бендат, Камазот, Эльчамо, Габайбеха, Эльчамо, Чиши, Бараева. Каэт, когда профессор Альчур, Аль-Газефа, Аль-Хашфа, Хашла, Аль-Туда, Чиводы, Кифа, Мазот. Ты, Аль-Проект, Иудим, Хозин, Хабайта. А я Уфа, я хочу шиху, с таким советом не ханам. А проект АЗЕ не сразу везде ведущие американцы этих уроков в этой информации, так Уфа пошла. А он, профессор Альчуле, я все аль не совсем вершим брам. Ариут эмунот на кохаше притрамазот в Ерану Аркшевиус. Ну-ка, шапка.
אני אתחיל בהערה אישית. אני חושב ש...